Я рад, что сегодня мы снова собраны вокруг Слова Божьего. И на самом деле, знаете, я молился о том, чтобы то Слово, которое мы слышим сегодня и в эти дни, чтобы действительно оно было качественно принято каждым из вас. Потому что действительно мы не просто проповедуем, мы проповедуем с целью. Мы проповедуем с намерением, чтобы Слово Божье, оно принесло плод. Аминь. Конечно же, для этого важно действительно, ну, стараться качественно проповедовать. Я стараюсь со своей стороны. Но важно качественно принимать Слово Божье. Аминь. То есть, помните, да, не отодвигать его в сторону, чтобы оно не оказалось у дороги, не позволять терниям, заботам, гонениям, каким-то еще пожеланиям отвлечь нас, но действительно принять Слово глубоко в сердце, глубоко в сердце, и позволить Ему принести плод. Аминь. И пока люди присоединяются, я хотел бы, чтобы на самом деле мы помолились с вами о качественном принятии, чтобы действительно, знаете, мы не были как те люди, которым было возвещено слово, но не принесло пользы слово слышанное. Почему? Потому что оно не было растворено верою, где? В сердце. Аминь. Потому что Слово Божье, оно предназначено для того, чтобы войти глубоко внутрь наших сердец. Аминь. Отец, мы благодарны Тебе за обилие откровения Твоего, которое Ты посылаешь в нашей жизни. Спасибо Тебе за всю эту библейскую школу. Спасибо за то, что Ты так обильно снабжаешь нас своими откровениями. И мы на самом деле стараемся качественно принять это слово. Не просто в свой разум, не просто поверхностно, но мы принимаем его вглубь наших сердец. И мы позволяем Твоему Слову проникать до разделения души и духа. Мы позволяем Твоему Слову растворяться внутри наших сердец. Мы качественно принимаем, желая иметь качественный результат. И мы благодарим Тебя за то, что мы есть добрая почва. Потому что добрая почва — это рожденный свыше Дух, которым мы являемся. Аллилуйя! И мы способны принимать Твое Слово, мы способны растворять Твое Слово, и мы, как новое творение, способны приносить плод. И Ты сказал, что для этого Ты поставил нас, чтобы мы принесли много-много плода. Аллилуйя! Спасибо Тебе за эту благодать качественного принятия Слова. Спасибо Тебе, Господь, за правильное отношение и сотрудничество наше со Словом. Благодарим Тебя за то, что в эти дни Ты работаешь конкретно, кропотливо, как добрый отец. Ты работаешь с этой сферой финансов в жизни каждого из нас. И мы воистину позволяем Тебе изменить эту сферу в соответствии с духовной реальностью. Спасибо Тебе за все. Аллилуйя! Мы настроились, и мы готовы принимать. Говори, Боже, в наши сердца и совершай свою работу во имя Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Слава Богу! Конечно, на самом деле время пролетело очень быстро, и, естественно, мы не могли поговорить, ну, обо всем. Вот, потому что, знаете, это большая тема. Я на самом деле мечтаю, и я верю в то, что у нас будет отдельная тема или, скажем, даже школа финансового преуспевания. Потому что если мы хотим вот качественно изменить эту сферу, то на самом деле нам нужно больше времени, нам нужно на самом деле разобраться и детализировать. Потому что, знаете, я скажу так, если мы понимаем какую-то тему в общем, то это не совсем будет, ну, проявляться в наших жизнях. Но когда мы разбираемся в деталях, потому что вот, знаете, ну, в деталях сокрыты на самом деле вот, ну, ключи к пониманию. Я, знаете, всегда, когда слушал какие-то проповеди, допустим, читал какие-то книги, и вот, знаете, чего не доставало вот мне, я думаю, что это каждому, как, допустим, там Кеннет Хегин говорит что-то там. И вот, ну, я понимаю, что да, там он получил, да, как-то слава Божья проявилась. Но вот как в деталях, хотелось бы, вот как в деталях, как он помолился, что он переживал. Потому что, знаете, есть, ну, понятно, но когда мы учим, мы говорим, как правильно, как, ну, все, но мы не говорим, возможно, ну, и опять-таки не говорим из-за отсутствия, может быть, достаточного времени о тех переживаниях, с которыми мы сталкиваемся. Вот, я тоже, знаете, вот учу, и есть так много хороших примеров, жизненных примеров, которые бы могли вдохновить. Вот, но, к сожалению, пока у нас вот есть, ну, именно на самом деле вот такое время, и приходится, знаете, в основном говорить о, знаете, таких центральных истинах, хотя бы, знаете, вот как маяки расставить, чтобы мы потом могли идти этим путем. Вот, и, конечно же, у нас последний день, мы не поговорим обо всем, я смотрю, вот, потому что даже то, что мы сказали, да, Бог дает силу приобретать богатство, и мы с вами посмотрели, да, на некоторые аспекты этой силы, сила откровения, сила веры, вот, многих мы не коснулись, вот, мы очень важно, ну, знаете, допустим, сила вашего отождествления. Это, ну, потрясающая сила, которая поможет каждому из вас приобретать. Допустим, сила исповедания тоже — это важный момент, который, опять-таки, как Павел говорит, имея тот же дух веры, я веровал и потому говорил. Потому что если мы не говорим, знаете, если мы верим молча, я верю, но я не говорю. Знаете что? Это значит, я не верю. Потому что если я верю, значит, я говорю. И это один из таких ключевых моментов проявления веры. Аминь. А благодать проявляется через веру. Или значит, благодать проявляется через веру, которая говорит. Аминь. То есть нам не нужно молчать, нам нужно говорить. Нам нужно говорить. И помните, мы тоже немножко упоминали о самых сильных словах. Какие самые сильные слова? Самые сильные слова — это слова, которые вы говорите сами себе. Это слова, которые вы говорите сами себе, возможно, о себе, о своем отождествлении. Именно от этих слов наполняется чрево, да? Именно произведением вот таких уст человек насыщается, смерть и жизнь, именно вот в таких словах. Не бойтесь тех слов, которые о вас говорят люди. И хорошие, и плохие, они не настолько весомы. Но когда вы говорите хорошие слова о себе, вот это то, что является, ну, результативным словом. Или если вы говорите негативное о себе, если кто-то сказал негативно, это мелочь. Но если вы начали говорить самому себе вот в этих словах «жизнь и смерть». Вот, и мы тоже даже не поговорим, возможно, о силе предназначения, потому что, хотя мы немножко говорили в какой-то теме, мы упоминали, да, что нам важно, очень важно, друзья, понимать два термина. И мы, как христиане, должны понимать. Почему? Потому что, вот знаете, ну, скажите мне вот прямо, это важно понимать разницу между Ветхим и Новым Заветом. О да, люди говорят, конечно, важно. Почему? Потому что эти два завета, они действуют совершенно на разных основаниях. У них совершенно разные цели. И если мы хотим, чтобы Новый Завет был благословением для нас, нам нужно на самом деле, знаете, понимать вот эту разницу. Но говоря о предназначении, мы тоже должны понимать два важнейших термина. И первый термин, о котором мы когда-то говорили в другой теме, я думал, что ну, будет время поговорить об этом, но не хватает, о жизненном обеспечении и жизненном предназначении. Знаете, вот разница. Почему? Потому что это не просто разница термина, друзья, это разница верования, это разница стиля жизни. Потому что язычники, они живут именно вот с этой концепцией, с концепцией жизненного обеспечения. Иисус говорил, что язычники думают только лишь о том, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Все. Их больше не интересует. Их интересуют они. Они. Но когда Иисус Христос обращается, да, и помните, когда Он проводит разницу, показывая стиль жизни язычников и нашу, то Он говорит, вот ваш стиль жизни. Вы христиане. Христианин — это образ. Но быть христианином — это иметь определенный образ мышления, это иметь определенную концепцию. Христианин, он не мыслит категории жизненного обеспечения. Христианин мыслит категории жизненного предназначения. И знаете, почему вот, знаете, ну я понимаю, почему есть определенное непонимание. Почему есть определенное непонимание даже среди христиан? Допустим, почему одни, они атакуют, критикуют, им тяжело принять откровение о финансовом преуспевании? Потому что, смотрите, они находятся на уровне мышления язычников, то есть они живут в категории жизненного обеспечения, хотя это не их жизнь. И когда они слышат, допустим, человек предназначения, я, допустим, я человек предназначения, я смело говорю, я не боюсь, я хочу быть богатым. И знаете, вот смотрите, если вы послушаете эти слова, находясь на территории жизненного предназначения, вы скажете, класс, человек хочет делать добро. Но если вы эти же слова услышите, находясь на территории жизненного обеспечения, то что? То для вас это будет ну, как-то некрасиво. Ну как это? Пастор, ну ты хочешь преуспевать. Ну, почему? Потому что вот, знаете, эта пословица, она не лишена смысла. Когда люди говорят, каждый судит по себе. И вот смотрите, человек, который находится, христианин, я имею в виду, на уровне жизненного обеспечения, как язычник. И смотрите, когда он слышит эту тему, он говорит, меня воротит. Правильно. Почему? Потому что мы с разных сфер говорим, помните, как закон Моисея, он вещал с горы Синай, а благодать и истина пришли с горы Сион, да? Ну, то есть с разных, то есть где кафедра стоит. У одних стоит кафедра на горе Синай, у других стоит кафедра на горе Сион. И те, которые на горе Синай, то есть те, которые приверженцы закона, они начинают критиковать. Вот это благодать до хорошего не доведет, все будут грешить и так далее. Понимаете? И то же самое вот здесь. То есть где стоит ваша кафедра? Где находится ваше мышление? Где находитесь вы? Вы приверженец языческого стиля жизни, который сконцентрирован только на жизненном обеспечении. Я скажу вам, это будет влиять на все. Если вы человек вот такого формата, вы детей своих направите в том же русле. Дети скажут: мама, папа, я хочу в церкви служить. И есть ведь такие христиане. Да, что там в церкви? Толку мало от этого служения. Ты, сынок, думай о том, как стать великим в системе этого мира. И вот, смотрите, видите, человек сам живет вот там, и он направляет своих детей туда же. Я сказал уже, и ну, не один раз, для меня почетно, для меня очень почетно то, что мои дети, они в служении. И пока первые ласточки в служении, я ожидаю, что и эти дети будут в служении. Я каждый день разговариваю, я говорю: дети, не смотрите в систему этого мира, не мыслите категории жизненного обеспечения, потому что деньги — это не главное. Ищите прежде что? Свое предназначение. И что? То, за что язычники платят большую цену, вам приложится, на украинской мове «додасться». Это то, что легко. Деньги и финансовое обеспечение — это не то, за что мы должны потеть. Это должно быть легким. И это прикладывается. И обратите внимание, к чему прикладывается. Это прикладывается к жизненному предназначению, это прикладывается к праведности, аминь, то есть не к вашим делам праведности, а это прикладывается к вмененной праведности, в которой мы находимся. Вот, поэтому сила вот жизненного обеспечения и сила жизненного предназначения — это то, что, знаете, вот должно быть понятным для нас. Помните, как нам родители говорили: ты должен знать таблицу умножения так, что тебя ночью разбуди, спроси, и ты ответишь. Именно ну, в таком формате нас готовили. Но я хочу сказать что-то подобное. Вы тоже должны знать разницу между стилем жизни язычников и христиан. Стиль жизни язычника — это посвятить всю свою жизнь жизненному обеспечению, зарабатыванию денег. Точка. Стиль жизни христианина — это полностью действительно посвятить свою жизнь исполнению Божьего предназначения, которое Бог положил на нас. Вот. И это очень-очень-очень важно. И видите, целые системы работают. Мы тоже рассматривали с вами, и, может быть, напомню, помните, пирамида Абрахама Маслоу, которую изучают сегодня во всех институтах, университетах и даже в школах, вот, где как раз, вот, как раз Абрахам Маслоу выдвигает такую версию. И, ну да, частично, ну, можно с ней согласиться. Но если в корень посмотреть, что там завуалировано, это очень опасная бомба для всего человечества, не только для христианства. И он говорит, что прежде всего ты должен быть сконцентрирован на жизненном обеспечении. И он включает сюда здоровье, процветание, еда, одежда. Ну да, как бы без сна мы можем исполнять предназначение? Нет. Без еды мы можем? Нет. Без одежды можем? Нет. Но, видите, с другой стороны, то есть здесь, ну, такой хитрый ход, очень хитрый ход, где он все равно выдвигает на первое место жизненное обеспечение, а жизненное предназначение он отдает ему второе место. И он как бы, ну вот когда ты достигнешь вот этого, а вот того, чего он предлагает достичь, можно достигать 30-40 лет. И можно даже не достичь. Вот тогда как бы ты сможешь исполнять свое жизненное предназначение. И то в каких-то моментах он отдает ему, ну, больше, я бы сказал, ну, такую подоплеку, как хобби какого-то. Знаете, но для нас предназначение — это не хобби, для нас предназначение — это жизнь. Вот, поэтому это очень важно мыслить категорией жизненного предназначения. И жизненное предназначение, друзья, это сила, это не просто. Это не просто, ну, вот такой стиль жизни. У тебя такой, а у меня такой. Нет. Это на самом деле та сила или та позиция, в которой приобретённое Христом легко проявляется. Потому что, помните, вот это место Писания, которое говорит о том, что мы деревья с вами, да? То есть Библия часто сравнивает праведника с деревом. С деревом посаженным. И дерево, оно не может само себя посадить. Но что? Оно посажено кем-то. И именно так нам нужно рассматривать христианство. Мы не можем, знаете, помещать себя, как сегодня модно стало. Знаете, я не хочу быть в этой церкви, я пойду в другую церковь. Но Писание четко говорит, что Бог... Не мы, Бог расположил члены в составе тела, как Ему было угодно. Слышите? Никогда не помещайте себя куда вам угодно. Потому что вы можете поместить себя туда, куда вам хочется, но потоки останутся там, куда Бог посадил вас. Потому что мы деревья, посаженные где? У потока вод. То есть, и если мы берем и пересаживаем себя в другое место, да, мы можем пересадить. Но знаете, чего мы не можем сделать? Мы не можем перенести потоки, обеспечивающие наши жизни. Аминь. Потому что очень важно, знаете, жить жизнью предназначения и быть там, где мы должны быть. И мы рассматривали с вами, помните, Исаака, да, который собирается уйти из определенного места. То есть, а вообще, кто такой Исаак? Это сын Авраама, да? И Бог четко, ясно очертил Аврааму землю, по которой он должен ходить. И он говорит: странствуй вот в пределах этой территории, и тогда я смогу благословить тебя. Слышите? Тогда я смогу благословить тебя. Авраам хотел уйти, и он ушел с той территории. И как только он ушел, что? Потоки остались в той территории. Подожди, но там же голод. Там же голод в той территории. Да, бывает такое. Я скажу вам, и у нас сейчас голод. Да, но важно остаться на своей территории, там, где Бог сказал нам быть. И смотрите, что, когда он вышел за пределы той территории, того места, где Бог его посадил, что потоки остались там. Какие потоки? Защита Божья, обеспечение Божье, радость, семейная жизнь, благословение на семье. Ну, все осталось там. И когда он пришел туда, что? Он чуть не потерял семью, он чуть не потерял призвание. И если бы Бог не вмешался, все закончилось бы плачевно. И чем Бог смог ему помочь? А? Он возвратил его в прежнее положение. Помните, Писание говорит, вот посмотрите, еще очень, это важный образ. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня где? На злачных пажитях. То есть он водит меня к потокам вод, да? Опять-таки. То есть, а если я пойду долиной смертной тени, то есть если я выйду за пределы своего предназначения, что там? Там пустыня. Может быть, кто-то сейчас находится в пустыне. Я пророчески говорю вам, что если вы не видите обеспечения, если все плохо, возвращайтесь в свое место, возвращайтесь в место вашего предназначения. Вот смотрите, Авраам вышел, теперь Исаак хочет выйти за пределы, да, этой территории. Опять Бог является к нему, говорит: Исаак, не ходи, оставайся в этой земле, я благословлю тебя. Он остается. И помните, мы говорили, что часто люди делают ставки, и сеял Исаак, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Но, друзья, ключевым здесь является не сеял. Сеял — это второе. Ключевым здесь является, он остался там, где Бог сказал ему. Он не пошел за пределы. И что? И он продолжил сеять. То есть что такое сеять? Жить, как он жил раньше. И что? И он увидел 100-кратное умножение. Где ваше 100-кратное умножение? Там, где ваши потоки. А где ваши потоки? Ваши потоки или ваше жизненное обеспечение там, где ваше жизненное предназначение. И поэтому, знаете, опять-таки, этому много нужно учить, друзья. Потому что, знаете, вот, ну, хочется, ну, выйти на такой очень-очень серьезный, зрелый уровень христианства. Потому что, чтобы видеть по-настоящему славу Божью проявленную, нам нужно быть именно в той позиции, в которой Бог определил нам быть. Поэтому на самом деле вот сила жизненного предназначения — это очень-очень важная часть. Размышляйте об этом. И, знаете, вот отдайте предпочтение жизни предназначения. Отдайте на самом деле. Я скажу, я видел много раз в своей жизни, что самое большое, знаете, вот когда Бог вводил меня в определенное предназначение, и поймите, есть предназначение, ну как сказать, ну, конечное, есть этапы вашего предназначения, да? К примеру, ваша жизнь, она состоит из этапов. И вот я замечал, что каждый раз, вот послушайте, когда я делал шаг и входил в новый этап моего предназначения, каждый раз именно там я находил огромный прорыв жизненного обеспечения. Более того, он ждал меня там. Он ждал меня там. Всегда это было. И всегда я уже знаю, знаете, никто не переубедит меня. Для меня, знаете, вот новый призыв. Призыв к новому шагу, вглубь моего предназначения, меня он радует, меня он не страшит. Потому что выглядит все так, что когда ты будешь жить жизнью предназначения, ты пропадешь. Вот так выглядит. Я думаю, что это одна из атак дьявола. Но когда ты делаешь шаг туда, что там ты встречаешься с своим жизненным обеспечением. Оно ждет там, потоки там. Я помню, как мы начали, знаете, ну вот, я вошел в служение. Я помню, я зарабатывал, это я потом. Первое, допустим, это вот библейская школа, Вильнюс была. И Бог сказал, Вильнюс. И, знаете, выглядело так, это 93-й год. Помните, тот страшнейший кризис, мы сейчас говорим кризис, да разве ж это кризис? Вот тогда, знаете, когда я работаю в шахте, выезжаю, и мы стоим еще под Ощадбанком и ждем зарплату. Постояли, подождали, поехали на рабочем автобусе домой. Я не знаю, как мы жили. Вот, но Бог призвал меня в Вильнюс. И это был космос какой-то. И выглядело все, что мы погибнем там, потому что там большие деньги нужны были. Я помню, как мы сели и сказали, Господь, мы живем жизненным предназначением. Для нас жизненное предназначение всегда важнее. А время тяжелое было, по блату устроили на работу меня. Я работаю, потому что работ нет, я работаю на лучшем участке, в проходке, все нормально. И тут я говорю, я уезжаю. Как? Паника, ты что? Тебе же досталась работа. А там, куда ты едешь? А там тоже было, знаете, как раз выход из Союза, все было неспокойно, там 92-й год какой там, 91-й тоже там танки, помните эти все истории. Я помню, я сказал, Господь, я не знаю как. Вот не было, нереально было прожить. Потому что мы узнали, $30 стоила квартира, это самое дешевое тогда. Я первые доллары как раз, вот когда я встретился с долларами в своей жизни, когда вошел в жизненное предназначение, как только я сделал шаг в сторону жизненного предназначения, оп, доллары появились. Я полгода работал до Вильнюса еще, уже Бог раньше мне сказал, я смог заработать $30 в шахте, как-то сэкономить. Вот. И у меня было $30, это на месяц. Я снял кольцо свое золотое, у жены больше было. Мы сняли золото, у нас там вилки, ложки серебряные были, знаете, на свадьбу дарили. Медь тогда еще была, знаете, медью торговать ездили. Все, что было, мы собрали, сказали, Бог, вот все, что есть, мы едем. Вы знаете, мы не продали свое золото, мы не продали ничего, но мы так были благословенны. Друзья, если было время, я бы рассказал вам, и мне хочется, знаете, такими практическими примерами вдохновить, как в 93-м, в 94-м году, в то время, когда ужаснейший кризис был, я вошел в предназначение, и что? И потоки, не просто капли, потоки. Я вот, знаете, жизнь предназначения — это жизнь у потоков. Я зарабатывал 50 и потом $100 в день. Вы вдумайтесь в эти цифры. В 93-м, 94-м, в 94-м мы начали уже по $100 в день зарабатывать. Вы понимаете, какие это деньги? Это те, чтобы вы Для сравнения я скажу вам, автомобиль можно было купить за $300-400. Чтобы мне купить автомобиль, мне 4 дня нужно было работать. Ведро сметаны тогда в Вильнюсе стоило, а почему я знаю, потому что ну, ездили, ну там в Вильнюсе ну, плохо было, как-то в Белоруссию ездили, сметану возили. И ведро сметаны можно было за $2.5 купить. Ну, понимаете, да? То есть, что такое сегодняшние $100 и что такое те $100. Мы приехали с библейской школы как заработка. Но мы не ехали туда на заработок. Мы ехали учиться. Мы отдали этому. Мы вообще не думали о жизненном обеспечении. А приезжали к нам, когда узнали, и мы хотим учиться. И они поехали. Почему? Потому что они не учиться хотели. Они увидели, как Бог благословляет нас. А почему Бог благословлял нас? Потому что мы были у потоков. Потому что это был этап нашего предназначения. И что? А люди приезжали, и представьте, они нищими уезжали, ничего не могли зарабатывать. Мы жили жизнью предназначения, и мы зарабатывали большие деньги. Мы работали до часу дня, с 8 до часу дня. И $100, по $100 заработаем и поедем. Знаете, мы приехали с Вильнюса, я говорю, как золотых приисков. Я видел это всегда. Потом, знаете, нас туда не пускали. А потом, когда мы возвращались домой, и я никогда не жил жизненным обеспечением. Потому что можно было бы, ну представьте, $100 в день. Живи. Более того, мы познакомились с человеком, ну как вот, ну чтобы вам понятно было, как Ринат Ахметов в Донецке. Мы познакомились в Вильнюсе с таким вот человеком, который приехал, ну он очень, ну большой человек, и он очень уважительно относился к нам. Бог дал благорасположение, и он богатый человек был. У него был парк, ну мы машины мыли, у него был парк автомобилей, и он говорил: «Ребята, останьтесь, я сделаю вас начальниками, вы будете начальниками, вы будете зарабатывать огромнейшие деньги. Я сделаю вас начальниками по всей стране». То есть, ну, вы будете возглавлять сеть. Тогда еще не было автомоек, но он увидел, ну, что мы толковые. И мы сказали: «Нет, нет, мы живем жизнью предназначения. Мы никогда не променяем жизненное предназначение на жизненное обеспечение». Я помню, как туда, когда мы ехали, все родители, все кричали: «Умрете, погибнете, куда вы еще ребенка тянете?» И потом, когда мы закончили и обучение, вот сегодня мы закончили, на завтра моя жена уехала с ребенком домой, я попросил: «Бог, можно я 10 дней, всего лишь на 10 дней задержусь. Я еще подзаработаю, потому что, ну, я понимаю, куда я еду. Я еду опять в Украину, я еду туда, где, ну, все еще кризис. И, ну, я не просил много, 10 дней. Бог сказал: «Можешь». Если бы Бог сказал нет, я бы поехал домой. И вот, представьте, для всех был шок, когда мы возвращались. Как? Зачем? Не едьте сюда. Оставайтесь там. Нет, мы едем домой, потому что мы живем жизнью жизненного предназначения, а не жизненного обеспечения. И когда мы приехали сюда, ой, опять можно много рассказывать, это 2 дня, как Бог благословлял нас здесь, как Бог благословлял. Всегда, знаете, вот когда мы входили, знаете, как Бог благословил нас на миссии, как Бог благословил нас. Вот, знаете, когда у меня появился первый автомобиль, когда я в служение вошел. И вот, кстати, вот Николай Шарко передо мной, и вот он помнит, мы, ну, тогда, там Коран, как еще это, забыл, Назе, какое-то село. Ну, мы там проповедовали, знаете, мы приехали на Запорожце, вот когда я вошел в предназначение, как миссионер, потому что миссия начиналась, знаете, Алексей Анатольевич, потом Маматюк Сергей был, я, это, ну, мы первые вот начали двигаться по, ну, не только, ну, скажем, в своей церкви, но мы начали ездить по близлежащим, вот. Только мы вошли, знаете, на первую, забыл, как называется село, ну, ладно, мы ездили на Запорожце, второй раз мы приехали на новом автомобиле, потому что я вошел в предназначение. Когда я поехал в Умань, вот, знаете, Умань, я, это новый шаг, я оставил церковь, я пошел дальше на миссию, у меня был второй автомобиль, уже иномарка была. Когда я поехал в Полтаву, у меня новый уровень был. И в Полтаве уже начало проявляться обеспечение совершенно на другом уровне. Машины, дома, то есть, ну, это пошло. Мы поехали во Львов, там новый уровень. И, друзья, что я хочу сказать, не думал так много говорить о предназначении, но это настолько важный элемент в вопросе финансового преуспевания. То есть, потому что, знаете как, финансовое преуспевание, ну, я так скажу, у финансового преуспевания есть миссия. Какая миссия? Не просто, только лишь, чтобы мы наслаждались. Да, это есть, и мы говорили. Но в этом есть миссия, чтобы мы исполнили свое предназначение. И финансы, и финансовое обеспечение — это такое же важное духовное действие, как и помазание Духа Святого, как и дары Духа Святого. Это снаряжение. Ведь никто из нас не атакует дары Духа Святого. Никто не спорит, правда? А зачем? Никто не атакует крещение Духом Святым. Никто не спорит, а зачем оно нам? То есть мы понимаем, что без этого обеспечения мы не сможем быть свидетелями успешными, мы не сможем исполнить миссию. То же самое с финансами. То же самое с финансами. Поэтому на самом деле, вот, ну, Бог даст нам, знаете, целую школу преуспевания. Я верю в это. Аминь. Хорошо, ладно. Конечно, я не говорю, но чтобы вы знали, обычно, когда я учу, я говорю о работе. Работа — это сила тоже, которая помогает нам действительно проявить то преуспевание, которое приобретено Христом. Это также один из каналов. И мы не учим тому, что, ну вот, только верь. Нет, работа — это большое благословение, это не результат грехопадения. Вот, это на самом деле заповедь, и Писание говорит, кто не работает, тот не ест. Вот, и в первой церкви безработные люди были на замечании, и с ними не общались. Понимаете, насколько все было серьезно. Но опять-таки нам нужно различать, насколько и какая работа. Потому что, видите, мы говорили, что есть работа, которую дает нам и предлагает система мира, и эта работа всегда с потом. А есть работа, которую мы можем получить от Бога по благодати, и где мы сможем исполнять свою миссию и наслаждаться. Вот, это уже разные моменты. Хорошо, давайте мы вот последнее время вот это используем на несколько моментов, о которых я хотел бы поговорить. Все-таки это сила духовной власти, потом сила, которая позволяет дарованному Христу проявиться, Христом проявиться, это десятина и сеяние. То есть вот на трех этих моментах сконцентрируемся. Итак, сила духовной власти. Второзаконие 8.18. Сказано, Он дает тебе силу. Но фактически сила — это власть. Он дает тебе силу приобретать богатство. Да? Когда мы читаем уже Ветхий Завет в искупленной форме, да, то есть мы уже учитываем жертву Христа, то мы можем прочитать вот как. Он дает тебе власть над деньгами. Власть. Луки 10:19. «Се даю вам власть, смотрите, наступать на змей, скорпиона и на всю силу вражью». То есть, видите, у нас есть власть над всякой силой вражьей. И нищета, недостаток, нехватка. Это не просто, ну вот, такова жизнь. Нет, друзья. Это атака, это присутствие действительно врага. И когда мы замечаем врага, нам нужно применить власть. Нам дана власть не только над болезнями, не только над бесами, но и над недостатком, нищетой, мамонной, которая контролирует финансы, которая удерживает финансы. Вот. И если мы не возьмем власть над деньгами, ну, теперь проецируем сюда уже, они возьмут власть над нами. Второзаконие 28:13 это тоже перечисляется благословение Авраама, то есть это вот хорошая глава, хотя она и в Ветхом Завете, но мы можем видеть в расширенной форме благословение Авраама, то есть как оно практически проявляется, в чем оно задействовано. И вот здесь сказано, сделает тебя Господь главою, а не хвостом. И это то, что Бог уже сделал во Христе. Да? Мы читаем Ветхий Завет через искупление. То есть сделал меня Господь главою, а не хвостом. Слышите? Сделал вас, сделал нас Господь главою, а не хвостом. И главою в чем? Не головою, а главою. И в переводах я смотрел начальником. То есть вот в каком отношении, да? И смотрите, и будешь только на высоте. Позиция, знаете, вот верующего человека, находящегося во Христе, это позиция только на высоте. Не верьте этим историям о маятниках, что жизнь выглядит как маятник. Сегодня жизнь качнула, и ты в плюсе, а завтра жизнь качнула, и ты в минусе. Если вы примете такую концепцию, а она не библейская, она чисто человеческая, тогда так и будет. Но если вы будете отдавать предпочтение во Христе, я глава, а не хвост, во Христе я всегда на высоте, я не буду внизу. Аминь. Да, здесь, если будешь повиноваться заповедям Господа, но Иисус повиновался заповедям Господа, Иисус исполнил весь закон, и что? Я в нем тоже исполнитель. Аминь. И дальше. Вот каким образом, смотрите, выше, если почитать контекст, 12 стих. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо». А во Христе что? «Открыл тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих». Друзья, все дела рук наших благословлены. Все. И дальше. И вот смотрите, как сказано, «И будешь ты давать взаймы многим народам». Видите, что такое быть в позиции главы, а не хвоста? Это давать, это быть богатым, это быть преуспевающим, аминь, способным делать добро. Будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Деньги, друзья, хотят владычествовать, или дух мамоны хочет владычествовать через финансы. И опять-таки, знаете, через кредиты, через долги. Видите, мы не поговорили, потому что, ну правда, вот я верю в то, что нам нужна именно школа преуспевания. Именно. Потому что, ну, мы могли бы, может быть, несколько дней только говорить о долгах. У нас нет, ну, вот в этом формате столько времени. Но я скажу вам, это очень важно. Видите, вот позиция, в которую Бог вел нас. В позицию, где мы владычествуем, или в позицию, где мы ходим во власти по отношению к деньгам. И важно, первое, научиться применять власть над теми деньгами, которые есть у нас. Потому что, и может быть, они малые, вот, но над теми, которые есть по факту. Да? И первый уровень власти, самый первый уровень власти над деньгами, это когда человек начинает давать. Вот послушайте, пока человек не стал даятелем, деньги имеют власть над ним. Я уточню. Человек, теперь расширю, который дает десятину, это человек, который взял власть над деньгами. И это самый первый уровень власти. Знаете, вот как дети играют в игры, вот, и они, ну, знаете, первый уровень, но это всегда легкий. Но, к сожалению, многие христиане застряли на первом уровне. Застряли. Они не прошли первый уровень. Итак, человек, который дает десятину, это человек, взявший власть над деньгами. Человек, который не дает десятину, это человек, который все еще находится под властью денег. Они господствуют над ним. Это вот самое первое. И посмотрите, человек, дающий десятину, это этим действием человек свидетельствует о том, все, я взял власть над деньгами. Вспомните, когда вот, ну, в самом начале вы дали первый раз десятину. Ведь правда, вспомните это чувство победы, это чувство триумфа, это чувство какое-то, ну, освобождение. Да, конечно, знаете, с одной стороны, фух, аж дух захватывает, ого, я дал. Но, друзья, знаете, это очень важно. И обратите внимание, мы поговорим, что десятина — это не наши деньги. Но это, знаете, деньги Божьи, которые находятся в наших деньгах. И они являются как маячком. Знаете, вот я однажды Бог показал мне такой пример. Вот, знаете, когда, ну, в банке, вы могли видеть в фильмах, там есть маячки, ложа, да? Ну, вдруг ограбление, то там есть маячок. Или краска тоже, видели, да? И вот, знаете, в наших деньгах есть Божьи деньги. И они, ну, для определенных вот таких моментов. И один из этих моментов, знаете, какой? Деньги не владычествуют надо мной. Нет, я взял власть. Я понял, кто источник моего обеспечения. Деньги не источник. Я не боюсь их отдать. Потому что никогда не имейте такого образа. Вы знаете, вот послушайте, что люди говорят. Ой, деньги как уходят, деньги как уходят, как вода. Деньги уходят, ой-ой-ой, деньги уходят. Нет такого образа. Друзья, деньги, они приходят. деньги, они приходят. И чем больше вы отдаете, и чем с большей скоростью и энтузиазмом, тем с большей скоростью и энтузиазмом они приходят. Аминь. Поэтому, друзья, первый уровень власти над деньгами – это стать даятелем. Это начать приносить десятину и приношение. Вот. И об этом мы поговорим после перерыва.